Киборги на радио.
Здравствуйте, друзья! С вами Роман Голованов и Эдвард Чесноков. Сегодня вместе с вами мы будем обсуждать перипетии информационных войн и разоблачать фейки. А таковы, кстати, были на этой неделе. Эдвард, привет!
Добрый вечер, катаны и лисички. Ну, сложно, учитывая, что информационная война продолжается и даже усиливается, найти хотя бы день, когда бы очередные вбросы не подавали на наш стол, а мы, доблестные киборги радио «Комсомольская правда», как роботы-минеры специально для вас обезвреживаем все эти поставки из-за рубежа, а иногда и изнутри страны.
На Украине чиновники и депутаты отчитались о своих доходах. Прогремела в эти выходные новость, что бывший командир украинского националистического батальона Айдар, известный как Сергей Мельничук, сейчас чуть ли не обогнал Билла Гейтса по доходам.
Нет, но Билл Гейтс уже давно не самый богатый. Там Уоррен Баффет, Джордж Сорос. Сейчас уже рулят совершенно другие ребята. И сколько этот господин Мельничук задекларировал?
1 триллион гривен.
Ну, то есть даже не миллиард, даже триллион. А ты знаешь, Роман, каков бюджет Украины за сей год?
Сейчас я не могу даже себе это представить.
Ну, 670 миллиардов. Гривен – это расходная часть, доходная часть чуть меньше – 620. То есть доходная часть бюджета – 620 миллиардов гривен, а народный депутат задекларировал триллион, то есть больше, чем получает бюджет его страны.
Да, даже больше, чем золотовалютный фонд его страны.
Резерв. Ну, они там какие-то совсем крошечные, там 10-13 миллиардов долларов. Совсем.
Но вполне на эти деньги можно его скупить и получить.
Да, можно каждому украинцу купить по там дачному участку, где где будет такая добрая хрюшка, да, из которой можно будет потом сделать хорошее сало, отправлять его на экспорт. То есть просто все проблемы страны можно решить, если обратить этот доход одного человека в доход всей страны. Но вот что этому мешает, Роман?
Мешает этому, как всегда, ложь, всегда провокация и, как всегда, фейк, который оттуда прилетел. И все, что касается денег.
Нет, а в чем фейк-то?
Да в том, что решил этот бывший командир националистического отряда пошутить таким образом, просто вписав в свою декларацию такую огромную большую сумму.
Ну, это такой очень своеобразный бандеровский юмор. Это мне напоминает, когда Порошенко Петро Алексеевич в Одессе называет Одессу бандеровским городом, а потом надевает униформу с надписью, с шевроном, на котором написано «Циничная Бандера». И они думают, что это смешно. Нет, это действительно смешно, но, с другой стороны, это еще и грустно, потому что вопрос главный, а где дно и куда падать дальше? Да, насколько я знаю, что вот этот Сергей Мельничук, декларант триллиона гривен, он в январе 2015 года во время процесса над наводчицей Савченко, которая тоже в последнее время не сходит с экранов и с планшетов, так вот, во время процесса над Савченко, Мельничук заявил, что это он был тем самым наводчиком, а не Савченко, по наводке которого и вот прилетели те самые снаряды, мины, боеприпасы, которые наших корреспондентов там уничтожили.
Это тоже был такой мерзкий бандеровский
юмор. Ну вот это, кстати, нет, это, кстати, не фейк. То есть это говорит о том, что за человек заседает в Верховной Раде и декларирует там такие суммы с весьма большим количеством нулей.
Кстати, многие в эту историю поверили, но не настолько, чтобы прям уж триллион рублей,
нет,
но
так
доходы...
Действительно, нет, поверили, потому что вот был либеральнейший, толерантнейший, рукопожатнейший Арсений Яценюк, бывший премьер-министр Украины. И вопрос же шел о чем? Что его недоброжелатели говорили, что он украл миллиард, причем
не гривен,
а доллар.
Нет, но у Яценюка был успешный бизнес-проект.
Да.
То, что он строил стену с Россией.
А доброжелатели говорили, что он 2 миллиарда украл. Да, и действительно были широко разрекламированные фотографии, когда Яценюк стоит на фоне стены, там контрольно-следовая полоса, это взрыхленная, там колючая проволока. А потом в СМИ по попали те же самые фотографии, но сделанные с другого ракурса, на которых видно, что построено метров 50 этой стены. Яценюк бодро позирует на ее фоне, а остальное чистое поле. Причем ты когда-нибудь проходил русско-украинскую границу? Вот я, как сейчас помню, 1 ноября 2013 года, то есть незадолго до Майдана, я проходил между Харьковом и Белгородом границу, и там, да, там в чистом поле стоит контрольно-пропускной пункт, а вокруг него, от горизонта и до горизонта, поле, просто поле, без каких-либо заборов, заграждений, то есть, ну, и понятно, что в смете можно прописать очень большие цифры на реконструкцию такого рода границ, на оснащение ее там видеокамерами, дронами, беспилотниками. Там, насколько я знаю, даже вроде бы чуть ли не Евросоюз там давал какие-то небольшие,
Эдвард,
правда,
а
гранты.
Самое удивительное, почему же эти фотографии появились лишь после того, как Яценюка с поста премьера убрали? Когда он уже в розовой маечке рассекает по Америке, и только тогда уже задаются вопросом, а
ну,
куда же
потому что
деньги?
Это типичная логика информационной войны, когда дают команду ФАС, и человек, который раньше был неприкасаемым, выясняется, что он такой же, как все. Более того, раз уж мы там про Арсения Яценюка заговорили, когда он еще был премьером, выходил видеоролик, причем он был сделан в духе вот этих таких разоблачений Навального, то есть очень профессионально, очень красиво снято. Ребята, украинские гражданские активисты, запустили дрон, и они просто сфотографировали, как кортеж Яценюка едет. Они посчитали по улицам Киева, и они посчитали, на сколько минут перекрывается движение во всем центре города, чтобы Яценюк проехал. То есть, ну, понятно же, что когда на Украине там взрывают Павла Шеремета, журналиста, который всего лишь сказал, что, вы знаете, ну, у нас там немножко коррупции есть, да, и ты что, ты можешь поверить, что вот так вот какие-то бесстрашные журналисты взяли и пнули Яценюка? Нет. Это просто борьба бульдогов под ковром, это разные партии, разные кланы, которые дерутся, там, проевропейский клан, проамериканский клан, и, но создается ощущение некой свободы слова, вот ровно так же, как у нас в 90-е, когда один канал принадлежит одному олигарху, там, НТВ принадлежит Гусинскому, первый канал принадлежит Березовскому, они делят немногочисленные неприватизированные ресурсы, и создается ощущение, что вроде бы разные мнения, один за Гусинского, другой за Березовского, да, свобода слова. Но фейковое.
Но возвращаясь к бывшему главе батальона «Айдар», поверили, кстати, многие люди в то, что у него действительно много денег. А почему? Потому, ну, что потому есть, что... потому что есть, Эдвард, потому что да. Есть такое мнение, например, высказал Александр Челенко, комсомолки, что когда шла война в так называемой зоне АТО, когда вот эти головорезы туда приходили, они грабили дома, подкидывали, например, те же георгиевские ленточки или распечатки свежих речей Владимира Путина предпринимателям. Не обязательно, что они являются противниками Майдана. Просто у них есть лакомый кусок, который хочется заполучить вот этим псевдо-боевикам, псевдо-головорезам.
Да нет, они действительно боевики, они без приставки псевдо. Ты имеешь в виду, наверное, псевдо-патриоты.
Псевдо-патриот, я про это говорю, псевдо-националисты. Им наплевать, за какую страну воевать. Главное, чтобы побольше платили денег, и главное, чтобы отхватить его кусок. Ну, и то есть хватали, когда вот этот бизнесмен, и говорили, что он сепаратист. Требовали выкуп у семьи или выкуп у него самого, чтобы пароль от карточки сказал и отсчет.
Ну, это очень возможно, но я не думаю, что прям триллион гривен они таким образом могли насобирать.
Но это уже было сказано. Он уже сам признался, что он пошутил таким образом про этот триллион.
Нет, но очевидно, что когда там люди в стране просто выживают, когда там пенсия, сколько там, там пенсия меньше 100
70,
долларов. Да.
70 долларов,
да,
в среднем.
70 долларов. И человек декларирует деньги, которые никто из обычных людей в руках не держал. И человек, видимо, не понимает, что люди за эти деньги, они их добывают тяжким трудом. То есть власть совершенно в Киеве оторвана от чаяний народа и занимается чем угодно, кроме решения реальных проблем.
С вами Роман Голованов и Эдвард Чесноков. Это передача об информационной войне. В следующем блоке обсудим доходы Петра Порошенко и мэра Киева Виталия Кличко. Оставайтесь с нами.
Киборги.
товарищи солдаты и офицеры российской армии. Полковник Баранец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военное ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени.
Киборги на радио.
Продолжаем эфир. С вами по-прежнему Роман Голованов и Эдвард Чесноков. Это передача об информационной войне. Как делаются, как создаются новости и откуда летят информационные мины. Обсуждаем мы сегодня вместе с вами. А в прошлом блоке мы коснулись темы декларации украинских политиков. Они отчитались о своих доходах за 2015 год. Украинцы глянули на эти цифры и ахнули. Вот средняя зарплата $200, а средняя пенсия $70. Все измеряется, да, в долларах, потому что именно в такой валюте большинство доходов они
так
и декларируют.
Я еще раз говорю, Украина сейчас проходит тот период, который Россия прошла в середине 90-х, и даже в их начале. Это разгул бандитизма, это когда в Думе заседает непонятно кто, там Сергей Мавроди, находясь в тюремной камере, избрался в Государственную Думу в 95-м году, например, это было, хотя ему это не помогло. Когда страну дербанят олигархи, когда правительство сидит на короткой линии у американского посла и делает то, что он скажет, когда СМИ принадлежат кучке олигархов, и вся иллюзорная свобода СМИ на самом деле выражается в том, что один олигарх мочит другого олигарха в подконтрольных ему СМИ. Вот это мы имеем то, что имеем, когда продолжает деградировать инфраструктура, когда огромное счастье, что просто есть тепло в домах, например, там в Днепропетровске, или, как нынче говорят, в Днепре, уже в некоторых вузах отменяются занятия пока что на неделю, потому что не могут дать тепло.
И возвращаясь к декларациям, вот, кстати, оказались эстетами и ценителями искусства украинские чиновники и депутаты. Вот, например, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Ну, кто может подумать, что это персона, которая...
Это непотопляемый Аваков, то есть он еще на Майдане взлетел и вот так до сих пор и держится. Видимо, очень нужен.
А кто бы мог подумать, что у него есть любовь к искусству, что он может оценить, например,
работу
Пикассо.
Ну, слушай, вот кроме шуток, он спонсирует фестиваль «Слет харьковских фантастов». В Харькове очень сильная школа писателей фантастов. То есть человек-то такой гуманитарно одаренный, это надо признать.
Да, и у него в собственности нашлись коллекция икон, часов, холодного оружия, 760 бутылок дорогого вина, а также черный бриллиант в 5 карат.
Это все из декларации.
Да, и
данные,
и по оценкам ювелиров, вот сегодня комсомолка выяснила, $350 тысяч может он стоить. Нехило так получается. А еще 12-комнатная квартира к этому в придачу и наличкой 571 тысяча долларов. Но это так, просто на...
Для... Ну, неплохо, как говорят в Одессе, каждый делает свои маленькие гешефты.
Кстати, а вот как думаешь, Кличко к искусству расположен?
Ну, понимаешь, это уже тот эпизод, когда человек уходит с точки зрения своих интеллектуальных рассуждений настолько в минус, что эти изречения уже становятся чем-то гениальным. Там не более лишь все могут это делать, это же по-своему интересно.
Да, не более, знаешь, Эдвард, не более лишь все могут
перлы
играть
многочисленные, да?
На белом рояле, который
и смотреть находится... в завтрашний день.
И причем смотреть не в завтрашний день, а на мраморные французские часы 19 века, которые тоже принадлежат Кличко. Ну, помимо них еще...
Это из декларации,
из декларации, все из декларации.
Неплохо.
Мотоциклы, 7
ну,
велосипедов.
Хорошо живут люди.
Но есть, конечно, и люди, близкие к народу. Люди, которые готовы отстаивать
интересы. А вот у Савченко там, кстати, что в декларации? У нее там, по-моему, всего лишь один крошечный участок где-то в Поднепровье.
А Савченко хорошо сказала насчет декларации. Вот я цитирую. «Я никогда не считаю чужие деньги в чужом кошельке. Не могу оценить, сколько стоят часы или костюм. Но я смеялась, глядя на состояние депутатов. МВФ может занять у нас деньги», выступила депутат Верховной Рады Надежда Савченко.
Ну,
вот
тут,
уже что.
Как ни странно, она права, да.
Вот уже что получается. Кстати, тоже тоже небольшой факт. Если собрать все задекларированные деньги украинскими чиновниками, можно погасить 80% долгов Украины, например. Например, такие, ну кто из этих...
А там большие долги, там, по-моему, больше 50 миллиардов долларов уже, да?
Примерно такие цифры звучат, но все равно, кто из майданных... Можно на них даже не смотреть, потому что кто из майданных патриотов захочет жертвовать что-то свое, чтобы народу жилось лучше его, за который он ратует, за который он стоит. Но продолжаем. Вот мы как раз говорили, кто ближе у нас к людям, кто ближе к украинцам. Главный радикал Украины Олег Ляшко внес в отчет селянские виллы. Примерно такие, с
которыми... Нет, а может быть, виллы там из чистого золота, или из платины, или из палладия. Какие-нибудь необычные виллы?
Такого не указано. Mm-hmm. Обычные селянские, как рабоче-крестьянские, как он вот говорит. Хотя нет, рабоче-крестьянские, упаси бог, это же ближе к Советскому
Да-да,
Союзу.
Да-да, это уже получается советская символика.
Но, кстати, к этим виллам прилагается почти миллион долларов наличными. Ну, так, чтобы разбавить картину, чтобы уж не совсем уходить далеко.
Можно их на виллы можно насаживать. Да, знаешь, вот зелень. Один наркобарон... Пабло Эскобар колумбийский, он как-то, они находились высоко в горах с семьей, и чтобы согреться, он просто стал жечь доллары, которые у него были в сумке. Вот он сжег несколько миллионов долларов просто, чтобы согреться. То есть я могу посоветовать господину Ляшко, учитывая, что, ну, очевидно, что будут проблемы с отопительным сезоном, вот поэтому он, наверное, специально запас...
Взять виллы, да, и подкидывать в топку.
Да, специально запас наличные доллары, чтобы вот при случае, как Пабло Эскобар, их можно было сжигать и греться холодными зимами.
Но определился также самый богатый президент в истории Украины. Вот кто же им мог стать? Кто же этот человек? Ну, конечно, Петр Порошенко. Что же тут задаваться вопросами? Декларация его поражает, когда люди ее читают, просто ахают от удивления и раздражения, потому что там как раз содержатся настолько провокационные факты, которые нельзя обойти стороной. Например, ну, ладно, он владеет акциями более сотни компаний. Ничего страшного в этом нет, он же человек из бизнеса, но немалая часть из них этих компаний зарегистрированы в стране-агрессоре России. Ну, например, Севастопольский морской завод, как ни странно, тоже там владеет акциями Порошенко. Вот возникает вопрос, что же он не отказался-то от денег, которые приходят из страны, с которой он воюет?
Ему задавали этот вопрос, и он объяснял это в следующем ключе, что процедура, там же многое управляется через офшоры, многое там через компании-прокладки, и что процедура отказа перевода в другую юрисдикцию крайне сложна, и вот именно поэтому он и не отказался, потому что сложно, и, понимаете, я же не юрист, да, а я всего лишь президент, ну вот как тут быть?
Ну, это ладно. Вот помнишь, Эдвард, Иловайский котел, где как раз состоялось громкое...
Да-да, летом 2014 года.
Да, громкое поражение украинской армии. Вот пока что головорезы Порошенко воевали, сражались с ополченцами, погибали там многие...
Нет, ну там не только головорезы Порошенко, там орлы Турчинова были, там подопечные Авакова. То есть Порошенко-то как раз из них это такой самый голубок.
Но дело-то в том, что их главнокомандующий в это время занимался оформлением земель. Вот он прикупил там, под Иловайском, участок площадью более 5000 квадратных метров. Вот как говорится, кому война, кому мать родна.
Но есть вообще совершенно безумные конспирологические теории, что вот там, в Восточном Донбассе, где, собственно, развернулись боевые действия, были найдены незадолго до Майдана залежи сланцевого газа, и право на разработку этих недр незадолго до Майдана, опять-таки, было продано европейским и американским компаниям. А, ну, знаете, что такое добыча сланцевого газа? Это закачивается, значит, специальная смесь, происходит гидроразрыв пласта, после этого из кранов течет какая-то странная жидкость, да, потому что все эти вещества, очень сильные реагенты, они попадают в грунтовые воды. Ну, то есть понятно, что ничего хорошего разработка сланцевой нефти не принесет, вот, и сланцевого газа. Вот, и ну что, ну плохо будет. И вот именно поэтому... чтобы не досталось вот это западным, значит, корпорациям. Вот это одна из причин, по которой вот на Донбассе произошло то, что произошло. Но это такая безумная конспирологическая
теория. И во всей этой истории хочется поставить одну жирную точку, потому что из Украины, из Киева, вот с этих майдановских трибун летели простые обвинения в адрес России. Мол, здесь сидят жулики и воры, здесь власть ворует и грабит. А вот мы олигархов прогоним, и все у нас будет хорошо на Украине. Прогнали олигархов, пришли новые, теперь только еще больше проблем от них. Но хочется сравнить. Например, годовой доход Порошенко составил 62 миллиона гривен. Это почти 150 миллионов рублей. У него там только на банковских счетах хранится еще 27 миллионов долларов уже. Ну и машины там, например, Mercedes-Benz, у жены Jaguar. А тут сравним доход Владимира Путина. У него за год всего лишь 8,9 миллионов рублей, то есть 8,9.
Нет, ну Путин...
И две советские «Волги»
уже
и
давно думает ровно об одном. Ему интересно, что о нем напишут в учебниках истории, а поэтому он о мирском доходе особо и не беспокоится.
Да, Порошенко, конечно, уже нет дела, что о нем напишут, что о нем скажут. Главное, что укажут
главное
в декларации, главное, что попадет ему на счета. С вами Роман Голованов, Эдвард Чесноков. Это передача об информационной войне. Еще много интересного ждет вас в следующем блоке. Оставайтесь с нами.
Киборги.
Разгадать планы Владимира Путина не под силу даже западным спецслужбам. Но я, Эдвард Чесноков, знаю, чего хочет наш президент на самом деле. Каждый четверг вместе с вами в прямом эфире разгадываем мотив очередного поступка Путина. О чем думает и что планирует Владимир Владимирович? Слушайте и звоните в программу «Вождь» по четвергам в 20:05. Время московское.
Киборги. На радио.
Продолжаем эфир. С вами по-прежнему Роман Голованов, Эдвард Чесноков. Это передача об информационной войне, где мы разоблачаем фейки, разоблачаем вбросы информационные. Вот в прошлом блоке говорили про декларации украинских чиновников. Отчитались они о своих доходах и выяснилось, что на их заработанные деньги можно покрыть 80% долгов всей Украины. То есть суммы там немеренные. Но также остаемся мы на теме Украины. Вот на этих выходных... Петр Порошенко посетил штаб-квартиру военной разведки Украины, и там пользователи сети интернет увидели эмблему, то есть в итоге выложили фотографии из этой встречи.
Нет, где... фотографии с эмблемой этой на заднем плане.
Да, именно. Где филин, держа в руках меч, пронзает Россию.
Да, то есть там такая эпичная карта России. Причем она очень странная, там карта мира, но там, например, нет США. То есть как бы над этой совой изображена только Аляска и Канада, а нет США. То есть, ну, это перемога или зрада? Вот у меня вопрос.
Но США находится у них, стоит за ними, так скажем.
Причем у меня возникло подозрение, что это фейк. Ну, потому что вот мы говорили в первом блоке, а где днище, да? И что, кажется, уже падать ниже некуда. Оказывается, еще можно. Ведь когда нам говорят, что, вы знаете, это все злобный Кремль там свои козни плетет, что официальные киевские власти вместе с Западом это наши лучшие друзья, что они не хотят никакой войны и противостояния. Потом мы видим вот это, где даже не то, что, понимаете, не нужно никакой пропаганды. Киевская власть сама все за нас сделает.
И посыпались также обвинения в адрес украинских творцов, которые сие произведения изобразили и на штаб своей разведки повесили. Например, Дмитрий Рогозин написал следующее. «Обращая внимание на дебильную символику украинских силовиков». Из твиттера Дмитрия Рогозина цитата. «Эдвард, а вот как ты думаешь, неужто они хотят нас этим запугать? Или они хотят своих подбадривать, чтобы уж на такие вещи обращали внимание, а в декларацию Порошенко смотреть не надо?»
Ну, с одной стороны, да, обозначить позицию. С другой стороны, напомнить... публике, аудитории, кто их главный враг, что они чем-то занимаются. Я говорил об этом в одной из предыдущих программ, что нужно показать хоть какую-то перемогу. Вот мы потроллили москалей, там пронзили мечом карту России, ну хоть что-то. А в конце концов, это прием расчеловечивания. В пропаганде есть такой прием, который называется расчеловечивание. Когда ты своих врагов называешь именем какого-нибудь животного, а еще лучше чего-нибудь такого совершенно мерзкого. То есть, когда ты своих врагов там называешь не россиянами, а, например, колорадами, или еще лучше ватниками, да, то есть неодушевленный предмет, тебе не нужно преодолевать каких-то психологических барьеров, да, внутри человека ведь всегда живут установки, да, самое сильное, ну, в цивилизованном, в западоцентричном обществе, это запрет на убийство, когда ты говоришь, ну, вот там жареные колорады и паленые ватники. Ну, эти моральные внутренние запреты на насилие, убийство таким образом преодолеть гораздо легче. Так вот, это элемент расчеловечивания, когда некая сова пронзает мечом некий образ России, тем самым в публичном пространстве снимаются формальные запреты на агрессию, на нерушимость границ, то, в общем-то, о чем в уставе ООН написано и так далее. Вот зачем это делается. Это типичный инструмент пропагандистской войны.
Эдвард, но это же всего лишь информационный шум, а на деле-то не так все хорошо, я так понимаю, в Украине, в украинской армии.
Ну, как, сложно сказать. Меня интересует другое, что ведь вездесущие, всезнающие пользователи интернета, они очень быстро вычислили прототипа этой совы. Вот ты об этом слышал?
Из того самого мультика, где...
Из того самого мультика про Кощея Бессмертного, где эта сова держала меч, и в итоге внутри этой совы оказалось там заяц, по-моему, внутри зайца яйцо, внутри яйца игла, в которой таилась Кощеева смерть. То есть киевские вот эти вот силовики, СБУшники, они даже сами не понимают, что они такое наванговали. То есть это все равно, что если бы они там свой корабль назвали «Титаник» и разбили о него бутылку шампанского.
То есть ты думаешь, что эта пропаганда сама же Украины погубит?
Безусловно, потому что они программируют свою матрицу, они программируют ее так, как умеют. Причем мы же не хотим как-то вызывать ненависть к Украине и украинцам. Это прекрасный, работящий, трудолюбивый народ с изумительным фольклором. Во время Великой Отечественной войны процентное соотношение героев Советского Союза среди украинцев из всех народов Советского Союза было наибольшим. Речь идет о том, что власть захвачена, узурпирована, называйте как хотите, очень узкой группой, которая не отождествляет себя с национальными интересами и вот которые делают то, что скажут в Брюсселе и Вашингтоне.
А почему и молчит тот самый Брюссель, тот самый Вашингтон, и любые преступления уже украинцы
Потому
происходят?
Потому что для Запада есть два сорта людей. Первый — это свои европейцы, причем это все тоже очень условно, потому что в 17 веке, во времена диктатуры Кромвеля, Кромвель организовал экспедицию в Ирландию, чтобы сбросить пассионарное напряжение там же внутри Старой Англии, чтобы куда-то утилизировать вот этих вот боевиков, говоря современными словами, которых во время гражданской войны там было очень много. Вот они залили Ирландию кровью, да, они там погибли сотни тысяч человек, десятки тысяч ирландцев, белых людей, были проданы в рабство в колонии в западном полушарии, да, то есть для Запада есть люди двух сортов, да, более того, такие прекрасные, это я в кавычках говорю, течения, как фашизм, как нацизм, то есть вот все, что делит людей на сорта, они родились именно на Западе.
А украинцы для них к какому сорту относятся?
Я не договорил, и вот для них жители Восточной Европы, россияне, причем они же не отличают украинец, белорус, россиянин, они там не отличают латыша от эстонца или литовца, а их всех от россиян не отличают. Для них это все люди второго сорта. И причем я не говорю, что обычные европейцы, я говорю именно, что вот об этих вот брюссельско-вашингтонских элитах, о глобальном Западе, о коллективном Западе, и они уважают только язык силы. То есть вот когда ты говоришь с ними, представив пистолет ко лбу, когда ты, как Хрущев, размещаешь ракеты на Кубе в ответ на их размещение ракет в Турции у наших границ, тогда да, тогда они идут на попятно, то есть понимают только из их силы.
То есть Украина в этой истории всего лишь разменная монета?
Да не то, что разменная монета, просто марионетка. Да, единственное, что вот эти вот нацистские батальоны, которые при попустительстве Запада создавались, они прекрасно понимают, что они разменная карта, и очень не хотят уходить в небытие, и произойдет ровно то же самое, что случилось с Гитлером, что случилось с запрещенной организацией ИГИЛ. Марионетка порвала ниточки и начала играть свою игру, и мало не показалось никому. Это вот я про поднимающий голову этот вот фашизм.
А что нам с этим делать? Как это все остановить?
Ну, вопрос сложный, понимаешь, ну, нельзя же военным путем решить эту проблему, потому что...
Да и дипломатически тоже пока не получается.
Наши военные силы там нужны в Сирии и будут нужны в десятке других мест земного шара. Ну, делать очень просто, строить Россию, за которую не стыдно, потому что постоянно в соцсетях, в блогах всплывают посты украинцев, вот приехал я в Россию и понял, что они, что нам говорят, что Россия с нами воюет, а она с нами не воюет, что страна живет, страна развивается. Ну вот построить такую Россию, чтобы все люди, которые хотят открывать инновационный бизнес, там валили не в Калифорнию, а куда-нибудь на остров Русский во Владивостоке, или в Сколково на худой конец, или в город Иннополис под Казанью. Вот. Быть прочными изнутри, быть лидером ценностей, тогда к нам потянутся.
И думаешь, украинцы пустят сюда своих людей?
Куда?
К нам,
в
сюда.
Кто их спрашивает? Не спрашивая украинских властей, там по официальным данным 2 миллиона человек въехали за последние 2 года. Ну, после Майдана по неофициальным, потому что у многих родственники, да, потому что их не отличить от нас. И я думаю, что въехало гораздо больше.
Потому что еще зарабатывают сюда, приезжают.
Конечно, регулярно приезжают и переводят деньги туда, и там вся Западная Украина там живет на этих переводах из Европы, из России. И гастарбайтеров.
Но киевская власть хочет обрубить вот этот поток.
Нет, я могу примерно предположить, какую стратегию реализует Кремль, там, руками того же Владислава Суркова, почту которого якобы недавно взломали.
Но Песков сказал, не его почта.
Да, он Песков сказал, что то Сурков даже не пользуется электронной почтой, но, в принципе, если бы этого взлома не было, его бы следовало выдумать, потому что на Украине есть силы, сохранившие некоторую вменяемость, это оппозиционный блок, так называемый, состоящий из бывших регионалов. То есть это, конечно, их нельзя называть там 100% пророссийскими, но этого и не важно, потому что если произойдет федерализация, реальная федерализация, как, собственно, и записано в Минских соглашениях, то Донбасс там сможет совершенно спокойно внедрить образование на том языке, на русском языке, на который он хочет. Там. А Львов, например, совершенно спокойно может объявить Бандеру героем. И после этого, там, через какое-то время, регионы восточные, к востоку от Днепра, которые в этом заинтересованы, они смогут, опять-таки, совершенно законно, без всякого введения войск, просто дрейфовать в сторону России, там, экономически, политически, это уже частности. И вот это был такой постепенный, как я полагаю, план Кремля, план федерализации Украины с последующим ее мягким разделением. Ну вот это я то, что могу предположить.
Эдвард, подводя итог нашей сегодняшней теме, посвященной Украине, как ты думаешь, чем вот этот весь информационный шум обернется? Вот этот крик ради того, чтобы нас не забыли, чтобы нас не оставили без финансирования на Запад. Вот что будет в итоге?
Позволь сказать тебе абсолютно расхожие, общие, банальные вещи. Во-первых, очень многое зависит от того, кто победит 8 ноября на выборах в США. Во-вторых, очень многое зависит от того, кто победит на выборах президента Франции и на выборах канцлера Германии. Вот и здесь есть два варианта, что если там придут антироссийские силы, то, соответственно, уже можно будет решать вопрос с Украиной по-силовому. Если придут адекватные силы, то можно будет просто договориться о зонах влияния.
Да, дай бог, чтобы удалось договориться. С вами Роман Голованов, Эдвард Чесноков. Это программа об информационной войне. В следующем блоке обсудим громкий скандал вокруг современного искусства. Оставайтесь с нами.
Киборги. И сошлись они в чистом поле, и начали они биться, каждый за свою правду. И не было в той битве ни правых, ни виноватых. Звон стали, крики поверженных. Самый беспощадный проект радио «Комсомольская правда». Радио «Рубка». Столкновение взглядов, убеждений и принципов. У гостей в студии всегда полярные мнения. Слушатели участвуют и голосуют. Нам есть о чем поспорить. Остро, жестко, жестоко. Программу «Радио Рубка» слушайте на радио «Комсомольская правда». Каждую среду в 18.05 по московскому времени. Киборги на радио.
Продолжаем эфир. С вами по-прежнему Роман Голованов и Эдвард Чесноков. Это программа об информационной войне, где мы разоблачаем фейки, вбросы и громкие скандалы тоже не обходят нас стороной. Вот, например, художественный руководитель театра «Сатирикон» Константин Райкин на съезде Союза театральных деятелей заявил, что у нас якобы в стране все идет к цензуре в искусстве, что выступают якобы такие борцы за мораль и нравственность и закрывают постановки, спектакли, выставки. Вот, Эдвард, как ты думаешь, а есть у нас вообще эта цензура в искусстве или же нужно запрещать определенные кощунственные и богохульные постановки?
Это чрезвычайно сложный вопрос, потому что четкого определения, что есть кощунство, что есть богохульство, его, по сути,
не существует. Ну хорошо, вот есть «Иисус Христос суперзвезда», такой мюзикл. Ну,
насколько нет, это рок-опера, если говорить о жанровом определении.
И там, например, как вот Дмитрий Нтео кричит у себя в соцсетях, что Господь Бог, так называемый, представленный там, распят на женском половом органе.
Но это зависит от режиссерской интерпретации, потому что, насколько я знаю, этот мюзикл, он классический, он еще в 70-е годы был написан и поставлен, и там ничего подобного не было. Что приходит в головы нашим творцам, мне сложно судить, но этот мюзикл многократно ставился на ведущих сценах мира, он в России ставился, насколько я знаю, покойный патриарх Алексий его одобрил. Поэтому это речь идет о случае в Омске, да, когда там запретили вроде бы этот мюзикл, но я опять-таки не видел того, какой была режиссерская версия, потому что год назад там был скандал «Супер Тангейзер». И там...
Но это уже в Новосибирске.
Да, в Новосибирске. Ну, не так уж далеко от Омска, и вот там-то, в общем, причем я видел оперу «Тангейзер», это произведение глубоко христианское, но там речь шла именно о режиссерской интерпретации, поэтому, ну, запреты, ну, что можно, кого можно испугать запретами, понимаешь? Речь идет о другом, что у каждого театра должен быть некий художественный совет, да, просто чтобы были люди достойные, да, либералы, консерваторы, все, но просто честные и достойные люди, которые бы смотрели. И если, не дай бог, ну, всякое бывает, там занесет режиссер в творческих экспериментах, чтобы вот этот художественный совет смотрел и мягко говорил, ну, вы знаете, вот нам кажется, что это все-таки перебор. Вот. Что касается Константина Аркадьевича Райкина, то я был в его театре «Сатирикон», когда он еще находился в старом здании в Мариной роще. Я был там 10 лет назад, в районе 2006 года, на двух спектаклях «Ричард III» и «Король Лир». Нет, вру, да. И «Макбет» еще там они давали. Uh-huh. И Лира играл сам Райкин. И меня поразило, что он забывал слова, оговаривался. В общем, именно в тот раз он почему-то играл не очень хорошо. Но это так, мое лирическое наблюдение. Но здесь я не понимаю, почему, например, Райкин говорит о цензуре, о том, что ему что-то запрещают, когда, например, он в 2013 году дал интервью в газете «Аргументы и факты», где он говорил абсолютно противоположное, что как-то уж сильно разгулялись всякие деструктивные течения в искусстве, что надо бы немножко приморозить. Вот это интеллектуальная легкость, речь даже не о Райкине, да, с которой вообще наши деятели искусства, как перелетные птицы, скачут, порхают от одной мысли к другой мысли, да, она внушает тревогу, потому что, как правило, люди искусства, они очень плохие администраторы, как правило, они не понимают, как функционирует экономика, как берутся деньги у государства. Они не понимают, зачем государству армия. Они...
А вот многим кажется...
Еще раз, речь не о Райкине, да, речь вот о достаточно большом классе.
Мне кажется, что многие здесь как раз понимают, как брать деньги у государства, и это прекрасно понимают. Например, у Константина Райкина был конкретный выпад против замминистра культуры Владимира Аристархова. Якобы он разговаривает таким тоталитарным языком и все дела, что он как раз и наезжает больше всего на искусство. А потом Аристархов дает опровержение, что вообще с Райкиным не знаком и не общался. И занимается он совершенно другой тематикой. И потом приводит интересные цифры, что около 200 миллионов рублей за этот год выделяли как раз Сатирикону. Как только денег не хватило, добавили еще 40 миллионов рублей. Вот заявляет Аристархов, и ему очень странно, что театр бедствует.
Да, и заполняемость мест в Сатириконе 46%. Это к вопросу о том, за что зритель голосует рублем. В других московских театрах, там Гоголь-центре, например, там заполняемость близка к 100%. Там нет мест за много месяцев вперед.
Эдвард, вот тут все время, весь этот скандал говорили о том, что дело в искусстве, дело в постановке. А может, дело-то уже касается именно денег. Может быть, здесь как раз все гораздо проще, банальнее, прозаичнее. Как ты думаешь? Ведь хотят выбить еще себе средств, хотят получить еще денег. Понимая, что это может не получиться, тот же Виталий Валентинович Милонов, выступая на «Комсомольской правде», тоже говорил, что вопрос-то касается банального и простого. Дайте нам денег и побольше. Ну, это именно так интерпретирует заявление Райкина, что нужно как-то оправдать, например, отказ финансирования. Если денег бы не выделили, то можно это все списать на репрессии государства, на то, что пытаются притеснять искусство. Выставка Стёрджессона.
Джока Стёрджесса.
То же самое, без смущения, например, где пришли фотографии, просто пытались изничтожить, а офицеры России вообще блокировали
Ну, здесь все, я бы не стал так восхищаться этими офицерами России, потому что они вне правового поля действуют.
А я не говорю, что ими нужно восхищаться. Я говорю, что нужно принимать какие-то действия, нужно как-то разбираться, если здесь идет что-то аморальное. Вот многие говорят, давайте бросим это искусство, и пусть они сами себе там хотят, они, эти извращенцы, все равно придут и все равно будут смотреть, как там Иисус Христос суперзвезда что-то вытворяет, или кто-то еще что-то там делает такое мерзкое, непотребное. Но тогда делать это не на бюджетные деньги.
Иисус Христос суперзвезда, ну не ругай ты так эту оперу. Это классическая постановка, рок-опера. Вопрос.
Может быть, тогда не на бюджетные деньги все это
делать?
Роман,
подожди, что наши уважаемые деятели искусства в своем подавляющем большинстве, они родились в Советском Союзе. И от СССР они взяли именно совок, худшие его черты. Они не понимают, как работает рыночная экономика, хотя вроде бы являются ее адептами. Они видят только один способ зарабатывания денег. Это ходить на ходить и шакалить там или у посольств, или у Министерства культуры, получать деньги и осваивать их, и между делом держать в кармане фигу. Вот так вот они и видят свои взаимоотношения с государством. Но если смотреть на более молодое поколение, там, да, там, на того же Кирилла Серебренникова, например, то его Гоголь-центр, он высокоприбылен, потому что они вот эту острую социальность, это художественное экспериментаторство делают так, ставят так, что действительно интересно людям, что люди приходят и смотрят. Вот.
Угу. Но тогда, может быть, и всем остальным следует перейти на такую конкуренцию. Если ты ставишь что-то интересное, что-то привлекательное, люди к тебе придут, а рублем искусство поддержит. Меценатов тоже никто не отменял, которые готовы вложиться в искусство и готовы выделить денег. Не обязательно же у бюджета клянчить.
Нет, понимаешь, тут еще вопрос в гражданском обществе. Сейчас выходит в широкий прокат фильм «28 панфиловцев» о подвиге защитников Москвы в 1941 году, и там порядка 30 миллионов было собрано через краудфандинг, через интернет-платформы по сбору денег, причем это самый известный проект, просто потому что там такую астрономическую сумму собрали, а есть и большое количество других проектов, да, которые финансировались всем миром, вот как в России всем миром церкви строили, вот так и здесь нужно не ждать, там, когда государство тебе чего-то даст. Государство вообще тебе ничего не должно. Если у тебя есть какой-то супер-медиапроект, ну, создавай его, привлекай средства от почитателей, потенциальных зрителей, и будет тебе счастье.
А ты в этой истории на чьей стороне, вот, подводя итог?
Слушай, я на стороне зрителя, потому что никому не интересно смотреть на чьи-то голые пятые точки на сцене, а интересно смотреть на голые пятые точки, в которых будет духовность. Вот и все.
И как же этим пятым точкам придать духовности? Ну, видимо...
Так ты... очень просто акцентировать внимание не на них, а на чем-то, на чем-то другом, не на телесном низе, а на том, что выше.
С вами были Роман Голованов и Эдвард Чесноков. Это передача об информационной войне. Услышимся на следующей неделе. До свидания.
Киборги.
Каждую субботу с 16 до 17 часов на радиостанции «Комсомольская правда» я, Леонид Ольшанский, почетный адвокат России, веду передачу «Народный адвокат» и отвечаю на ваши вопросы по проблемам административного права, ГАИ, таможенник, пограничник, гражданского права, дачной амнистии, земельных отношений, обманы страховых компаний. Обо всем этом вы услышите в наших передачах каждую субботу с 16 до 17 часов.